центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И в центре нашего внимания сегодня мировая экономика и ее ближайшее будущее. У нас есть сразу несколько поводов для разговора. Во-первых, в швейцарском Давосе в эти дни проходит юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. Одни говорят, что Давос уже не тот, другие все еще рассчитывают на эту некогда влиятельную площадку. Во-вторых, МВФ преподнес новые прогнозы роста мировой экономики на 2020-2021 годы, и данные в них скорректированы в сторону снижения. Понятно, что о глобальном крахе мы говорить не будем, пока явно рано, но понять, кто и почему сдает позиции и как все-таки активизировать рост, понять хотелось бы. Помогут мне в этом наши гости. В студии «Радио Спутник» кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И в ближайшие минуты к нам присоединится аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. Ожидаем его тоже. Дмитрий, Михаил Кимович, предлагаю начать все-таки с прогноза МВФ. Как я уже сказала, прогнозы по росту мировой экономики были снижены по сравнению с октябрем прошлого года. Я быстренько приведу цифры, чтобы было понимание. На 2020 год рост составит 3,3%. Это на 0,1% меньше, чем в октябре прошлого года. 2021 год 3,4%. Это уже меньше на 2,2%. И объясняют это понижением экономического роста в быстро развивающихся странах, а именно Индии, Мексики и ЮАР. Вот скажите, на ваш взгляд, вообще это справедливые оценки? И справедливое ли это объяснение?
Ну, вы знаете, вот говорить о справедливых, несправедливых оценках, когда речь идет об 0,1% даже, которая поступает из такой уважаемой организации, как Международный валютный фонд, ну, тут трудно говорить, то есть правильно, неправильно, но важен сам факт, что прогнозы пересматриваются, в сторону понижения. Ну, и, видимо, объяснение тоже то, которому можно доверять. А именно, поскольку вот последние годы модель вот этого геоэкономического, скажем так сказать, роста, она была сориентирована на экспортные поставки, и в основном, которые всасывал бурно развивающийся Китай, не знаю, почему его тут не упомянули, в известной мере Индия и другие развивающиеся страны, сейчас там затормозилось развитие вот, в силу общих таких причин, то вот эта модель начинает потихонечку пробуксовывать. Но эта модель не внутренняя, не глубинная, которая касается вот этого рыночной экономики. Но вот она снижается, спрос вот этот вот глобальный, соответственно, этот спрос, он тормозит производство, потому что, ну, меньше просто надо производить. Вот, собственно, все. Дальше, когда речь идет о том, что вот возникают такие геоэкономические затруднения, то мы видим, и на это тоже ссылается Международный валютный фонд, все это как решается, это вопрос противоречия? Они решаются противоречиями. То есть мы видим торговые войны, то есть пытаются как-то компенсировать свои неудачи. Страны, в основном мы видим это отношение Соединенных Штатов и Китая, которые пытаются как-то тарифной войной отстоять свои интересы на этом самом торговом глобальной площадке. Да? Но Соединенные Штаты преследуют, правда, еще более такие далеко идущие планы. Ему нужно придавить Китай в его развитии и в основном по линии научно-технического там прогресса и завоевания вот этих вот позиций, потому что явно Америка сдает свои вот такие, безусловно, лидерские позиции в мире, Китай поднимается все выше и выше, и уже вот к 30-му году предполагается, что уже вот по разным оценкам, конечно, что Соединенные Штаты потеряют свою первую позицию, уступят Китаю не только по паритету покупательной силы производства ВВП, но и вообще даже по номинальному, по официальному обменному курсу. Вот, собственно, вот что можно сказать по этому поводу. Конечно, ничего, так сказать, хорошего тут нету, но и в том числе вот многие страны начинают пересматривать свои модели развития, в частности, о Китае мы говорим как основной локомотив, пересматривает в сторону развития внутренней экономики, опоры на внутренние силы и развития внутреннего рынка, а не внешнего.
Так вот. Про американцев, мне кажется, то же самое можно
сказать.
А
американцев еще Трамп, когда приходил к власти, ну, назовем это так, хотя по отношению к Америке это не принято, такое выражение, но он именно на этом и построил свою предвыборную кампанию, на том, что он пытается возродить, хотя для Америки это звучит смешно, возродить индустриальную Америку, да, и возвратить туда и капитал, и рабочую силу, возродить там вот эти индустриальные отрасли промышленности, не только услуги и финансовую составляющую информационную, но именно вот то, что мы называем real economy, то есть реальную экономику, то есть индустриальную. И, в общем-то, ему это пока удается, потому что страна показывает темпы роста на уровне 3%. Для Америки это очень много, правда, ей тоже, так сказать, прогнозируют постепенное снижение темпов роста, но пока, видите, у нее 125, уже, наверное, 127 месяц подряд идут положительные темпы роста, бескризисные, самые низкие в истории за последние там 50 лет безработица. Ну, что еще можно назвать, как, так сказать, не успехом экономической политики?
Вот. Но при этом, кстати, в США прогнозируют замедление производственного
сектора.
Я
же об этом сказал, что производственное, да, замедление, вот общее замедление, но оно, понимаете, обусловлено, вот сейчас мы к этому подходим, это такой довольно тяжелый вопрос, к которому я подхожу, тяжелый в смысле понимания, что мир и отдельные страны, которые исповедуют рыночную экономику, и мир, который базируется все-таки на рыночной экономике, подходит к исчерпанию вот этой вот, ну, ее даже моделей не назовешь, а формационному устройству рыночной экономики. Он подходит вот к исчерпанию потенциала вот этой вот рыночной экономики. То есть то, что там лежит в основе, слово «погони» как-то мне хочется заменить, преследование цели получения максимальной прибыли и максимизации прибыли, да, вот то, что считалось, что это драйвер вообще любого развития, любого промышленника. А раз промышленник, у него есть драйвер, значит, эти все промышленники в коллективе, раз у них есть такая цель получить прибыль, значит, ну, они начинают работать хорошо, и, соответственно, поднимается вся вот эта экономика, а конкурируя между собой за эту прибыль, они все улучшают и улучшают это самое качество этой продукции. То есть вот всеобщее процветание, вот эта модель. И вдруг оказывается, что эта модель натолкнулась на такие вот противоречия. Какие противоречия? Противоречия — это то, что растет неравенство все-таки между развитыми и развивающимися странами. Оно растет. Несмотря на то, что развивающиеся страны развиваются, извините за тавтологию, быстрее, чем развитые, но они все равно, вот разница, я смотрел как раз перед, там, правда, по другому поводу, мне надо было посмотреть вот на существующий момент производства волового внутреннего продукта на душу населения. Mm-hmm. То есть там средний по миру проходит по 63-й стране с номером 63. Там 11 800, по-моему, долларов на душу населения. Да? Вот все, что выше вот этих 63 стран, 63 номеров, там 31 европейская страна и ни одной африканской.
Но, в общем,
они все ниже, да? Вот. И разница между вот Соединенные Штаты, у них получается там около 60 тысяч долларов на душу населения, африканские где-то в районе 5 тысяч, а уже замыкают это вообще по 200-300. Вот, то есть и там все равно находится 416 миллионов бедных людей, самых бедных в Африке. И прогнозируется, что несмотря на весь этот рост африканский, который мы приветствуем, который есть, но у него есть там положительные моменты, об этом тоже, наверное, успеем сказать, что 90% всех нищих, назовем это так, обездоленных, через 30 лет будут сосредоточены именно в Африке, несмотря на все вот эти вот темпы ее роста и прочее, прочее. То
есть вообще это складывается впечатление, что тогда рыночная экономика оказалась не такой уж и рыночной.
А где?
Ну, то есть африканский континент просто, грубо говоря, оставили за бортом.
Ну, он в рыночном, но просто рыночная экономика, она же, понимаете, Африке досталось очень тяжелое наследство. Вот, и, во-первых, с территориальным делением. Поделилось все по линейке, и делилось там вот это... Африканцы, надо понимать, что там она населена очень разными племенами, очень разными народностями, которые, на наш вот взгляд белого человека, они так похожи друг на друга, равно как и мы белые похожи все на этих самых, с точки зрения этих африканцев. Да, вот. Но когда делилось, то есть у них, во-первых, есть такое понятие, как трайбализм, да, то есть это межплеменная вражда, которая мешает им развиваться как следует и договориться, потому что попадают враждующие абсолютно племена в рамках одной страны и так далее. Вот. Но самое главное, что вот это вот колониальное наследство им оставило монокультурное развитие. То есть это все крутится вокруг какой-нибудь добывающей отрасли или вокруг какого-нибудь там примитивного сельскохозяйственного производства или еще чего-то. Дело не в рыночной, а дело в том, что вот как вот прежнее устройство колониальной рыночной экономики, какое наследие оставило Африке. Африка, конечно, принимает амбициозные программы развития, они приняты, они поставлены, и там прочерчена траектория развития вплоть до там, выхода на космические там, эти пространства, там и голубая экономика, которая голубая, это океаническая, и зеленая экономика, и энергетические проблемы, и дороги, там всего масса. Вот, и несмотря на все это поставлено, вот они никак не могут преодолеть вот это вот наследие колониализма, они погрязли в долгах, долги растут.
Так а что тогда там является плюсом? Вот вы сказали...
А плюсом, я сказал, вот для этого надо посмотреть, сейчас мы, если будем говорить о... Нет, плюс это то, что они, во-первых, все-таки развиваются. Вот, и развиваются, все-таки там есть и формируется средний класс, но в их понимании средний класс, потому что считается, что не бедный, вот по ООНовской статистике, тот, кто получает больше $1.90 в день. Это уже у них считается выход за пределы вот такой вот уже совершенно вопиющей нищеты. Да? Вот, то есть там все-таки идет это развитие, идет урбанизация, идет все-таки, вот, и главное, осознание этой проблемы, что у них есть проблемы, что надо развиваться. Формируется средний класс, растет потребление. Вот в этой самой Африке. Хотя неравномерно, страны очень разные, и все там происходит по-разному. Сейчас я, когда буду говорить вот об этих ужасах, которые пыталась нам Кристалина Георгиева, глава МВФ, рассказать о предстоящем кризисе, вот там я это дело использую. Вот, собственно, вот так вот обстоит дело, вот, но модель рыночная, вот мы понимаем, что если это все построено на погоне за прибылью и деланию прибыли, то она уже подошла к своему тупику, потому что расслоение и внутри стран, в том числе и развитых, и между развитыми и развивающимися, я им слишком много внимания уделил, а внутри стран, то есть богатые люди получают концентрацию богатства на одном полюсе и сокращение доходов на другом полюсе, они просто препятствуют нормальному товарообороту. И смысл производства теряется. Понимаете, вот почему важен так был экспорт? Потому что внутри страны, когда сужается класс потребителей, вот этих вот, уже производство, которое там есть в этой стране, оно натыкается на ограниченный внутренний спрос. Угу. И тебе просто нужен вот этот экспорт для того, чтобы жить дальше. А экспорт, оказывается, тоже сужается. Вот и в рамках капитализма это решить невозможно. На Давосе, вот забегая немножко в сторону, отскочу, на Давосе ставилась эта проблема. Урсула фон дер Ляйен, представитель Еврокомиссии, об этом говорила в своем вступительном приветственном слове, но она такие, у нее пожелательные были моменты. Типа, вот это значит, теперь мы должны опираться не на экономику стокхолдеров, то есть владельцев предприятий, а на стейкхолдеров, а стейкхолдеры — это более широкие, так сказать, общественность, заинтересованная в этом самом производстве, там и жители вокруг этого предприятия, и всякие комьюнитис и прочее, прочее. Вот, должны этим заниматься неравнодушные люди, этим должны заниматься общественные организации, этим должны заниматься волонтеры. Ну вот, понимаете, такие прекрасно душные, такие призывы, они правильные. Только они нереализуемы в рамках капитализма. Никак. Потому что, да, а вот про эти ужастики... Кристина Лагард, поговорим или нет еще?
Я хочу вас вернуть на минутку к США и Китаю, чтобы закрыть и больше не возвращаться к ним, потому что о них тоже много говорится в прогнозе МВФ. И эксперты фонда делают ставку на то, что, мол, вроде как есть зачатки торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, то, соответственно, прогнозы улучшаются. Но вот на ваш взгляд, насколько... реально оценены возможные риски, потому что, да, мы понимаем, что сейчас вот так, но, очевидно, Китай будет отстаивать до последнего свои национальные интересы и поддерживать экономику, и то же самое, в принципе, мы можем сказать про Штаты.
Вы правы, это можно решить, если будет сделка, но опять речь идет не о решении коренных проблем, капитализма.
Угу. Да, то есть это формальность?
Нет, не формальность. Она позволит взять передышку, потому что, да, откроются какие-то рынки, будут поставки, значит, кто-то будет производить, там колеса экономики в Соединенных Штатах закрутятся, и в Китае тоже, и, конечно, передышка. Но пройдет некоторое время, и опять наткнутся на то же самое. Это совершенно временное явление, потому что коренное противоречие вот этого расслоения все большего, и главное вот в Китае и Соединенных Штатах, что Соединенные Штаты, ведь они последние там 20 лет, 30 лет бились и в конце концов добились того, что мир стал однополярным, да, вот Пакс Американо. Их, так сказать, хрустальная мечта, она осуществила. Мир по-американски, потом... значит, стал развиваться Китай бурными темпами, и, в общем-то, есть проблески, и такие, на мой взгляд, достаточно серьезные проблески того, что, наконец, и у нас экономика возьмется за ум и будет двигаться туда, куда надо, и такими темпами, какими надо.
Правда, вот, кстати, у нас в экономике, как вы сказали, возможно, кто-то удивится, почему мы не поднимаем вопрос о Российской Федерации, но как-то неудивительно, МВФ сохранил прогнозы по развитию российской экономики, и там ничего не меняется.
А по России,
стабильность вот, — это тоже хорошо?
Ну, в данном случае стабильность хорошо, это лучше, чем если бы нам предсказали какой-то минус.
Угу.
А стабильность — это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы это все было бы побыстрее, тем более, что у нас есть все предпосылки, все возможности и все, так сказать, шансы для того, чтобы развиваться именно более ускоренно, чем, в общем, нам ставят вот эти жалкие темпы около двух процентов. Но что, хорошо, что хоть так, да? Но...
А если бы не жалкие, то это какая цифра была бы?
Ну, вы знаете, нам вот при наших возможностях и при нашем ненасыщенном рынке, который, правда, пока еще не рынок, потому что у людей пустые карманы, но вот когда, если бы закрутились колеса вот этой нашей экономики, учитывая нашу ресурсную базу, и вот самое главное, вот наше преимущество, это я говорю не один раз, что у нас абсолютно ненасыщенный внутренний рынок. То есть у нас, вы знаете, как живут люди, то есть они не обеспечены ни хорошими квартирами, ну, по автомобилям это как вопрос престижа, ни удобствами полстраны у нас, вы знаете, как живет, да, ни хорошими там приборами домашнего там пользования и прочее. И все это людям надо дать. Меня один раз назвали очернителем, я не очернитель, я просто говорю о том, что присутствует у нас в стране, и что это наше самое главное преимущество, вот которое, понимаешь, в Европе вы уже телевизор продадите с трудом новый, да? А у нас новый, пожалуйста, потому что, наверное, еще у третьей стороны ламповый, да? Они с удовольствием купят плоский и high definition, то есть высокого разрешения.
Mm-hmm.
И вот если... Но для этого это пока не рынок. Это пока 140 миллионов людей, включая младенцев и стариков, которые хотели бы жить в более комфортных условиях. Но пока они не могут, потому что у них нет заработков достойных у большинства. Значит, чтобы были заработки, надо создать предприятия, которые бы выпускали достойную продукцию, а люди бы ходили бы на эти предприятия, получали бы достойную зарплату, и все бы это покупали.
Покупалось,
и никакой экспорт не нужен. То есть нужен, если он есть, если он обусловленный, но это не икона в красном углу. И этого хватит, уверяю вас, на 15-20 лет развития вот такого достаточно шустрого. Вот это наше главное преимущество. Не нефть, там, ни будущий Северный морской путь, ничто не вот это, а вот именно внутреннее производство, тем более, что оно касается непосредственно, так сказать, людей. Ну вот, а теперь, если мы по России закончили, то вот остановимся, сейчас мы передадим слово, естественно,
да, к нам присоединяется...
вот, на противоречиях вот этого самого капитализма, которые сейчас уже совершенно явны, и которые вот такими благодушными и косметическими моментами уже не исправишь.
К нам присоединяется аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Мы уже разобрали с Михаилом Кимовичем, в принципе, прогноз МВФ, и он нам пояснил относительно и... быстро развивающихся стран, и по поводу Китая, США, торговой войны, и там же торговые сделки мы тоже поговорили, и остановились мы на России, потому что МВФ прогнозирует те же цифры, что и давал в предыдущем прогнозы, то есть они никак не меняются. Ну вот, собственно, Михаил Кимович пояснил, что надо менять. Вы согласны с тем, что было сказано? В принципе,
тем, что поднимать внутренний спрос ради роста, ну это аксиома. Я с базовыми основами экономики спорить не могу. Абсолютно правильный тезис.
Какие-то добавить, возможно, пункты по более ускоренному развитию экономической ситуации в Российской Федерации мы могли бы?
Обращаемся к господину Кейнсу и его опыту преодоления Великой депрессии. Это государственные инвестиции и как бы государственное финансирование. У нас с 90-х годов, на самом деле, возник какой-то постулат, по-моему, это такая... заноза в мозгах, что инвестиции, они вообще могут быть только иностранными. Вот, и если посмотреть на всю даже денежную политику, которая у нас проводится, у нас денежная политика, она проста и заключается в том, что у нас денежная база 100% обеспечена иностранной валютой, которую мы заработали с экспорта. Мы не создаем деньги под активы, которые работают на внутренний спрос. Мы создаем денежное обращение под экспорт. В 90-е годы, когда рухнули внутренние связи, там распался общий рынок Советского Союза, и нужно было к чему-то прицепиться. Прицепились к доллару и к экспорту. Для того, чтобы деньги закрутились, страна как-то начала жить, да, экономика оживать. Хотя бы для того, чтобы восстанавливаться добыча нефти, которая рухнула критически в 90-е годы. Мы этот этап прошли, а экономика осталась та же. То есть наша экономика и политика экономическая не удовлетворяет той стране, которая сейчас существует. Она отстала. Вот это мое мнение.
Да, совершенно правильно. Я бы тут еще
добавил. Я, может быть, это сказал грубо. То есть у нас вообще страна может стать развитой, а мы до сих пор живем, что
да, совершенно правильно. И вот во-первых, у нас почему-то вот ставка на экспорт, да, вот вместо того, что внутренняя экономика...
Это ставка на валюту, второе, извините, я конкретизирую.
Да. Потом есть... второе, это на иностранные инвестиции, то есть почему-то они только могут нас поднять, а вовсе не внутренние. Потом почему-то у нас есть такое разграничение между государственными инвестициями, вообще государственной собственностью и частной собственностью, причем не в пользу государственной, хотя, на мой взгляд, для преодоления застойного состояния как раз государственные инвестиции более полезны и более продуктивны именно на этом этапе, которые, вот как ледокол, у меня образное такое сравнение, оно проламывает вот эту застойную ситуацию, потому что государство, по идее, должно преследовать, в отличие от частного собственника, идею развития государства и государственной экономики. Значит, оно вкладывает средства, может быть, не всегда с целью получения прибыли, вот тут вот мы видим, где различие с прибылью, да, и проламывает вот эту дорогу, ну, преимущественно считается, что в крупных объектах, которые могут дать веерное каскадное наполнение вот уже для частного бизнеса, и частный бизнес уже идет в кильватере, правильное слово, не фарватер, а кильватер, значит, за этими государственными инвестициями. Вот что тогда.
Есть мнение еще о том, что частники, они в какой-то степени боятся играть в долгую, что
да.
называется. То есть вот эти вот долгие инвестиции и отсутствие прибыли здесь и сейчас, ну, в общем, кто-то от этого устал, а кто-то просто в это не хочет вкладываться и уходит.
Не, ну это очень просто. У человека не может быть горизонт планирования дольше, чем его жизнь.
Но есть ведь разные, проекты, Дмитрий Олегович.
Правильно, поэтому долгоиграющие проекты со сроком окупаемости в десятилетия это не проекты как бы семейного бизнеса уж точно, да? Потому что семейный бизнес действует в рамках поколений. Mm-hmm. Это либо должно быть очень хорошее корпоративное планирование, которое, я знаю, что оно есть, например, в Японии. Там, да, могут планировать на десятилетия. Вот, оно есть в Германии. У нас культура корпоративного планирования такой просто нет. Вот, поэтому инфраструктурные какие-то проекты и то, что дано, должно давать отдачу не в виде прибыли, а в виде роста общего блага. Да, инфраструктура, она дает отдачу в виде роста качества среды вообще, в самом широком смысле этого слова, вокруг которой бизнес уже может создавать свои небольшие по горизонту планирования частные дела. Значит, он обеспечит уже экономический рост в частности, он даст налогооблагаемую будет базу в государство, и это все вернет себе...
Инфраструктура, она называется тылы производства.
Да.
То есть это тылы производства.
Хорошо, да. Короткая пауза, и затем продолжим. Напомню, в центре внимания сегодня развитие экономики. В студии «Радио Спутник» Михаил Беляев и Дмитрий Голубовский.
В центре внимания.